У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». «Двое на двое» на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
Дело Баринг-Восток окончилось условными сроками для фигурантов. Основатель фонда Майкл Калви приговорен к 5,5 годам. Его партнер Филипп Дель Паль получил 4,5 года, и тот и другой условно. Француз уже заявил, что намерен приговор мещанского суда обжаловать.
На скамье под судимых также оказались партнер Баринг-Восток Ваган Абгарян, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор первого коллекторского бюро Максим Владимиров, экс-председатель правления банка Восточный Алексей Кордичев и бывший директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Всех их признали виновными в растрате 2,5 миллиардов рублей.
К нашему эфиру присоединяется адвокат Мария Ярмаш. Мария Михайловна, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Мария Михайловна, вот Майкл Калви утверждает, что это дело было не уголовное, а исключительно коммерческий спор. Вы как оцениваете это дело? По какому критерию?
Вы знаете, я уверена, что это дело вышло за пределы просто гражданско-правового поля и коммерческой деятельности, поскольку судом установлено, что было совершено преступление в отношении активов банка. И фигуранты этого дела получили условные сроки, по моему мнению, только потому, что они потом в процессе рассмотрения уголовного дела, они возместили ущерб. Но то, что группа лиц, инвесторы банка, сам Калви имели намерение и совершили те деяния, в которых их признали виновными, у меня сомнений не вызывает. Поэтому я считаю, что это уголовное дело.
А возмещение ущерба, а это нельзя трактовать как урегулирование вот, корпоративного конфликта, да, спора между двумя коммерческими субъектами?
Ну, по моему мнению, естественно, можно заключить какие-то сделки, можно мировым соглашением возместить какой-то ущерб. Если это не было предметом рассмотрения уже правоохранительных органов. Здесь же обратился один из миноритариев в правоохранительные органы, в частности в ФСБ России, именно с заявлением о том, что банку нанесен серьезный ущерб. Если бы не это заявление, то этот ущерб не был бы погашен. Безусловно, судья учитывала потом, что возмещение было сделано, да, и возместили ущерб, и в данном случае банку вернули те деньги, которые были у него вот по этой схеме растрачены. Именно поэтому, с моей точки зрения, фигуранты получили условные сроки за столь серьезное преступление. Но говорить, что можно избежать уголовной ответственности только потому, что вы потом возместили какой-то ущерб, при этом совершили все-таки то деяние, которое предусмотрено у нас уголовным кодексом, но об этом говорить нельзя, потому что всему есть весь процесс, он выстроен по определенному принципу и алгоритму. И раз уж дело дошло до суда, и суд рассматривал и установил виновность фигурантов дела, ну, теперь они могут только обжаловать, пожалуйста, есть вышестоящие инстанции, у нас дают возможность в апелляцию, в кассацию подать, там, может быть, судьи будут пересматривать, но на сегодняшний момент судья первой инстанции, Мещанский суд, посчитал, что все фигуранты виновны.
Вы сказали, что миноритарий банка Восточный подавал заявление, да, во все инстанции, да, и в Следственный комитет, и вы сказали, ФСБ, а имеет право вообще миноритарий подавать такие заявления? Или это должен в целом делать банк, или... Я не знаю, как это должно происходить юридически.
Вы знаете, давайте обратимся к Уголовному кодексу. Любое лицо может сообщить о совершившемся преступлении с точки зрения этого лица. Да, если вот вы гражданин, неважно, он миноритарий, просто гражданин, если ему стало известно, что, возможно, совершено преступление такими-то лицами, или даже лица неизвестно, просто сам факт, любое лицо может обратиться с заявлением о совершении преступления. А дальше уже у нас правоохранительные органы в рамках своей полномочий, компетенции начинают расследовать. Вот по данному делу было подано заявление, когда начали поднимать документы, смотреть, насколько это обосновано. Мы видим, что дело дошло не только до обвинительного там, заключения, дело передали в суд, и суд согласился с обвинительным заключением и с прокуратурой, которая поддерживала обвинение. У нас публичная власть поддерживала обвинение. Я не участвовала в этом процессе, не защищала ни фигурантов дела, не участвовала на стороне потерпевших. Но судья вынесла решение такое, которое она вынесла. И я считаю, что фигурантам дела им нужно просто, наверное, радоваться, что за столь серьезное преступление, которое было установлено судебным следствием, да, и судом, они получили условные сроки, а не реальные.
Мария Михайловна, вот как будут исчисляться эти сроки? Вот период продолжавшегося следствия будет как-то учтен и вычтен из вот этих вот условных сроков, как это, допустим, бывает, когда человек там пребывает в СИЗО во время следствия?
Вы знаете, дело в том, что в данном случае... Мера пресечения уже давно была изменена всем фигурантам дела, и они были освобождены из-под ареста, даже у них потом освободили их даже из-под домашнего ареста, у них были некоторые ограничения. Сейчас, безусловно, суд будет учитывать то, что они уже находились на свободе, да, но с определенными ограничениями. Я не думаю, что как-то будет сокращаться этот срок, потому что вот этот условный срок, он все равно накладывает на лиц определенные ограничения. Так уж у нас устроен закон, и любое уголовное преступление, если оно подтверждено судебным приговором, обвинительным, значит, будут санкции, безусловно, которые установило государство в Уголовном кодексе. Как говорил Остап Бендер, Уголовный кодекс надо чтить. И любым инвесторам, иностранцам, российским, всем нужно все-таки Уголовный кодекс чтить, чтобы не попасть в ту же историю, в которую попали фигуранты дела Баринг-Восточный. Банк-Восточный.
Да, Баринг-Восток и Банк-Восточный. Вам... Понятно, вот почему было в течение судебного процесса изменена статья, была с мошенничества на растрату?
Ну, прежде всего, не подтвердилось именно, не было подтверждено состава преступления по 159 статье, да, мошенничество все-таки не нашло свое подтверждение, но была переквалифицирована статья, деяние подпадало под другую статью. Все-таки это была растрата, и которая была возмещена. Ну, соответственно, следственные органы разобрались во всем. Разве не так?
Мария Михайловна, скажите, а вот по поводу вот этого возмещения, да, вот этих 2,5 миллиарда рублей, сами-то фигуранты дела, осужденные, они себя в этом не считают виновными. И могут ли они попробовать отсудить эти деньги назад?
Уже нет, потому что приговор суда является... таким документом, который несет преюдицию, если, например, они бы захотели что-то отсуживать в рамках арбитражного процесса у банка, соответственно, у них не будет правовых оснований требовать какого-то возмещения, поскольку вот эти деньги, которые были переданы для возмещения, они были как возмещение ущерба банку. Как его можно потребовать назад? Здесь нет оснований. На каком основании? Я думаю, что здесь суд первой инстанции уже поставил точку в этом деле. Очень сомневаюсь, что приговор будет пересмотрен, поскольку я не сомневаюсь в праведности решения Мещанского районного суда города Москвы.
Вот адвокаты осужденных, в частности Калви, указывают на то, что приговор почти полностью повторяет обвинительное заключение. О чем это нам говорит? И к чему они на это обращают внимание?
Они пытаются вывести как некую... доказать некую теорему, что если суд согласился с каждым словом обвинительного заключения и позиции прокурора, значит, суд у нас не является свободным, независимым и повторил слово в слово то, что ему дали. Но с моей точки зрения это означает, что прокуратура и, соответственно, первоначально следственные органы и прокуратура провели очень тщательную работу по сбору доказательств вины всех фигурантов дела. И суд согласился именно с этой позиции. Поэтому обосновал свой приговор на основании собранных доказательств со стороны обвинения.
А вот еще есть интересный момент, так как вот тот конфликт корпоративный с Банком Восточный был урегулирован еще до начала вот этого разбирательства в Мещанском суде, то впоследствии, значит, это все позволило провести сделку по продаже Банка Восточного Совкомбанку. Но вот сейчас адвокаты Калви указывают на то, что это взаимоисключающее решение, то есть вот этот обвинительный приговор суда может разрушить все гражданско-правовые сделки, связанные с Банком Восточным, и в том числе вот эту сделку по продаже его Совкомбанку. Почему?
Вы знаете, это позиция защиты фигурантов дела, поскольку в любом случае судебный процесс у нас выстроен на основе состязательности, равноправия сторон. И со стороны руководителей Банка Восточный были представлены некие свои аргументы, правовая позиция. Адвокаты следуют этой правовой позиции. Они доказывали это в суде первой инстанции. Суд счел это необоснованным, да, критически подошел к оценке данных аргументов и все-таки признал всех фигурантов дела виновными в предъявленном обвинении, да, в предъявленном в совершении данного преступления. Ну, адвокат — это такая работа у адвоката. Он должен защищать, исследовать правовой позиции своего клиента и делать все возможное, чтобы эту позицию постараться защитить в суде, и имеет право также подать апелляционную, кассационную жалобу. Это их право.
Мария Михайловна, отбывать вот этот условный срок они обязаны в России? Все-таки у нас два фигуранта, два приговоренных, осужденных иностранцы, они могут выезжать домой?
Вы знаете, нет, они сейчас, естественно, те ограничения, которые все-таки связаны с признанием виновным в совершении преступлений и, соответственно, с обвинительным приговором, там накладывают определенные ограничения на их свободу передвижения. Ну, в каждом случае этот вопрос решается уже непосредственно с теми странами, да, где эти люди проживали или гражданами которых они являются. Ну, может быть, Соединенные Штаты выступят с ходатайством, с просьбой, чтобы Калви мог вернуться в Соединенные Штаты. И иметь какие-то ограничения там. Я, честно вам скажу, не могу сказать. Я думаю, что пока все фигуранты дела не попытаются пройти все стадии обжалования данного приговора, как они уже об этом заявили, что они не согласны, потому что пока они никуда не выйдут. Буду стараться свою позицию дальше отстаивать. Ну, опять же, повторю, это их право. Закон им дает такое право.
Ну вот вы говорите, что адвокаты до последнего будут бороться за своих клиентов. А вот такой низкий в целом процент оправдательных приговоров по уголовным судам в России, это говорит о том, что адвокатура по уголовному праву у нас плохо работает или, может быть, недостаточный уровень?
Нет, у нас очень высокий стандарт оказания адвокатских услуг, и адвокаты по уголовным делам, будь то по назначению или уж если такие адвокаты, которых нанял господин Калви и его партнеры, я уверена, там есть возможность оплатить самых лучших адвокатов, которые будут делать все возможное, чтобы улучшить положение своего доверителя во время судебного разбирательства и дальше пытаться как-то изменить к лучшему судьбу своих клиентов.
Спасибо за комментарий вам. Мария Ярмуш, адвокат, была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим обсуждение этой же темы. Продолжаем прямой эфир. По-прежнему в студии Дарья Чередник и Никита Воронков. Обсуждаем мы приговор основателю фонда «Варинг Восток» Майклу Калви и другим фигурантам этого дела.
Об уголовном деле стало известно после задержания Майкла Калви 15 февраля 2019 года. Он является основателем крупной инвестиционной компании «Варинг Восток». Она работает в России с 1994 года и в разные годы была инвестором весьма крупных и известных проектов.
К нашему эфиру присоединяется экономист, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил Геннадьевич, как вы оцениваете этот приговор? Как он отразится на инвестиционной привлекательности России?
На инвестиционной привлекательности России он не отразится примерно никак. А приговор, несмотря на ритуальное возмущение, я думаю, воспринят как мягкий, потому что приговор условный. И, в принципе, при желании, я думаю, товарищ Калви может покинуть территорию Российской Федерации. Другое дело, что вряд ли он это сделает. Вот, конечно, будет нарушением закона, но люди просачиваются через границы более существенные, более серьезные и с большими ограничениями. Вот. Но шок был, когда было возбуждено уголовное дело. И шок был через некоторое время после возбуждения уголовного дела, когда стало ясно, что это не частный конфликт с каким-то этническим олигархом, а это что-то серьезное. А дальше, ну, условный срок выглядит как, так сказать, некоторый компромисс с системным Западом, такой же системный компромисс, как и масштабная вакцинация, такой же системный компромисс, как и обещание сократить выбросы парниковых газов больше, чем Евросоюз. Вот. Так что это скорее шаг навстречу. Другое дело, что в условиях, так сказать, нынешних формально инвестиционно привлекательных, значит, мало, нужны конкретные проекты. Но здесь «Варинг Восток» в конкретных проектах, насколько я могу судить, поучаствовал достаточно эффективно, так что в этом отношении это крайне эффективная структура. И если бы у нас не было такой общей системы коронавесия, если бы некоторые действия были бы в развитой стране, то могли бы возникнуть вопросы, например, а почему столь успешные, столь разумные инвестиции в доставку произошли незадолго до коронавесия, если я не ошибаюсь, конечно.
Михаил Геннадьевич, а можете прояснить, вот что вы имели в виду, говоря словосочетание «этнический олигарх»? Это кто или что?
Ну, там, насколько я понимаю, был определенный конфликт. Вот. И известно, что в России есть как бы реальные права, человека зависит от того, к какой этнической группе он относится. Вот, это можно сколь угодно отрицать, но есть практика правоприменения. Скажем, 282-я статья – это русская статья. И в части бытовых конфликтов, когда бытовой конфликт, каким образом и какой бытовой конфликт и как квалифицируется, ну, в определенной степени это зависит от этнического происхождения. И это ни для кого не является секретом, хотя это для многих является фигурой умолчания.
Михаил Геннадьевич, а вот сейчас Калви сможет продолжить работать в России?
Вряд ли человек, который находится под уголовным наказанием, может работать в прямом, в явном виде. Но давать неформальные советы он, как человек, обладающий уникальными компетенциями, безусловно, сможет. Одно дело, он не может формально ничем руководить, ну, просто по факту, что он, так сказать, считается уголовным преступником. Но, с другой стороны, он сможет работать за пределами России, а в России он сможет давать советы. Эти советы будут высоко цениться.
Европейский бизнес вот считает, что такой приговор может повредить российскому предпринимательскому климату, а конкретнее Ассоциация европейского бизнеса, Франко-Российская торгово-промышленная палата, а также советники по внешней торговле Франции вот выступили совместным заявлением. А почему вы считаете, что такой приговор не повредит российскому бизнесу? Как вообще иностранцы мыслят, заходя в Россию?
Потому что иностранцы, которые рассказывают нам, как у нас все плохо и как несовершенно наши, так сказать, нормы регулирования, это те самые иностранцы, ну, те самые представители тех самых корпораций, которые прекраснейшим образом работают в Африке, во всяких Гаити, во всяких Грузиях, то есть в странах, где ситуация на несколько порядков хуже, чем у нас. Вот. И когда вам кто-то начинает с Запада рассказывать про права человека или про то, что вы должны стать цивилизованным, на самом деле это обычно просто желание выбить из вас те или иные конкретные уступки. Поэтому всерьез относиться к пропагандистским разговорам, ко всем этим рейтингам не особо имеет смысла. Да, конечно, у нас очень плохой, реально плохой инвестиционный климат. Зато у нас рентабельность хорошая. А там, где высокий инвестиционный, хороший инвестиционный климат, там уже давно большие проблемы с рентабельностью.
На ваш взгляд, вот компании европейские будут продолжать работать в России или все-таки предпочтут потихонечку выходить? Потому что одно дело вы работать в Грузии, да, где готовы ради европейцев все что угодно сделать, все что угодно пообещать.
Какой там рынок в Грузии? И какой там рынок в Грузии? Сколько там миллионов человек? Вот. Так что мы действительно имеем отдельные эпизоды свертывания сотрудничества, но эти эпизоды, там, некоторые прекращения там, с тем же самым газом некоторых планов, но это связано с конкретными политическими санкциями, причем обычно эти политические санкции для европейцев вводятся американцами, а не самими европейцами. Так что это тоже элемент конкурентной борьбы.
Мы благодарим за комментарий вас, Михаил Делягин, экономист, научный руководитель Института проблем глобализации, был на прямой связи со студией «Радио Спутник», и для вас здесь работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
Спасибо.